Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Всем добрый вечер. Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская.
Здравствуйте.
Алексей Дурновой. У нас сегодня
Осман. И Султан Осман.
Да, мы на восток
мы
отправляемся.
Мы втроем, да.
Да, на восток отправляемся.
Он основатель Великой Османской империи. Поистину великой. Жил бесконечно долго. А империя эта жила, конечно, еще дольше. И играла, кстати, немалую роль в истории России. Я еще об этом скажу. Его имя от рождения Артогрул Осман из тюркских племен Анатолия, сердце будущей империи. Эти самые тюрки, турки-сельджуки, там такое месиво этнографическое было. И вот стали выделяться отдельные правители, беи, которые хотели быть самостоятельными. Империя растущая, крепнущая, вечный враг Византии, в землях которой они насаждали ислам. Бесконечно долгая жизнь я называю даты. Дата рождения приблизительная, смерти точная. 1258, 1357.
Ты же почти 100 лет получается.
Конечно, здесь присутствует миф.
Угу.
Этому своему основоположнику они добавили для яркости. В истории миф вообще исторический источник.
Угу.
И миф возникает не на пустом месте. Прогремел со своей империей, и вот они его наградили бесконечно долгой жизнью. Советую посмотреть книгу Михаила Мейера, это замечательный историк, «Романовы и османы», под заголовок «Империя как судьба». Прекрасная книга. А также автор Шеремец, с ним не знакома лично. «Становление Османской империи».
Угу.
Это 13-е долгое становление, 16 века, до Сулеймана Великолепного,
угу.
Сулеймана Кануни. Это был расцвет.
Да.
Но все-таки Османская империя один год пережила российскую.
Пережила.
На годик, но перетянула. В юности он пытался стать полководцем. Покорял византийские земли, собирая с них дань. Надо сказать, что у них враг всегда рядом, соседи.
Угу.
Ну, это в истории сплошь и рядом.
Кто ближе, с тем
да,
мы беремся.
Да, с тем и конфликты. Тем более богатая Византия. Уже слабеющая. Так что нападать на нее одно удовольствие. После смерти отца у Османа был соперник. Его брат Дюндар. Как бы возглавлял партию оппозиции. Но оппозицию османов не пройдет.
Дело дохлое.
Брат внезапно позицию. Умирает.
Угу.
Как всегда, чрезвычайно вовремя. Дань, которую осман получал в Византии, позволяла ему расширять территорию. Он захватил земли в районе Дарданелл. Золотые земли.
Угу.
Добыча золота рекой. И вот империя крепнет. Осман – первый независимый бей в Анатолии.
Угу.
Любой бей хотел быть независимым. Это их цель, это их мечта. Но он первый. Система правления – абсолютная монархия. На восточный лад – султанат. Военно-ленная система. Знать имела наделы за службу. Получатели этих владений назывались тимер. Ноты. Но не они главные. Главную их военную силу составляли другие. Это впереди. Искусство военное они перенимали у ромеев.
Угу.
Так себя называли сами византийцы. То есть какой-то элемент римской, не худшей в мире военной системы. Любопытно, что у османов формально не было крепостного права. Да оно и не нужно. Там все рабы.
Угу.
Все, кроме самого бога-императора, это Восток.
Угу.
Дело, как известно,
тонкое.
А вот такого в европейском смысле крепостного права у них вовсе не было. Ударную силу войска, и это опять Восток, составляли янычары. Именно осман изобрел, видимо, и создал это войско. Почти 300 лет они были лучшими воинами. Крымское ханство стало их данником. Тем не менее, сильнейшая империя до XVI века. Первое поражение было в XVI веке. 1571 год. Знаменательный.
Да,
Лепанта. Да. Не зря он на нашей кафедре защищается.
Не зря.
Все время ощущается.
Да.
Всемирную историю вы знаете.
Грандиозное морское сражение.
Грандиозное. Командовал Хуан Австрийский. Там потерял руку Сервантес.
Да. А там вообще страшно намешано.
Удивительный человек.
Да.
Который из плена мог бежать, но наступил эту возможность своему брату. Угу. Но он вообще такой не человек, а чудо.
Угодил к берберам.
Ужас.
Носил его по всему Средиземноморью туда-сюда.
Но османы объективно сыграли и некую позитивную роль. В 15 веке отразили нашествие Тимура. Они защищались, но тем самым защищали и Европу. Угу. Не только себя. Вообще такое вот государственное образование, о котором трудно судить однозначно.
Да.
Все время какие-то нюансы приходят в голову. Итак, империя достигла расцвета и стала мировой державой при Сулеймане Великолепном, Кануни.
Звучит потрясающе.
Кануни – это законодатель. Не могу не сказать о великолепном фильме. «Великолепный век».
Да, есть такой фильм.
Турецкий фильм. Они не поскупились, воссоздавая свое славное прошлое. Актеры прекрасные. Любимая жена славянского происхождения, что соответствует истине. Точно не знаем, полька, русская, украинка, что-то в этом роде. Но явно выделяющаяся. Я смотрю с интересом этот сериал. Никакой такой не сравнится с вестернами и прочим. Итак, создана вертикаль власти. Правитель равняется живой бог. При нем великий визирь, он же главнокомандующий войсками. До самого конца, до 1922 года. Любопытно, что у османов были довольно тесные контакты с домом Романовых. Я уже книжку рекомендовала. В далеком 18 веке сама Екатерина II принимала турок в Зимнем дворце. То есть их нога ступала пополам Зимнего дворца. И все же главной базой был, конечно, Константинополь, переименованный в Стамбул. Бесконечно долгое правление нашего персонажа – это создание базы, фундамента. Между Османской и Российской империей есть некое евразийское сходство. Это все-таки Евразия огромная.
И обе, в общем, наследницы Византии.
Да, обе переняли многое, вы меня опережаете четко.
Простите.
Да нет, мне приятно. Многое переняли у Византии, включая стихосложение и военное искусство, которое они сами себя называли ромеями. Что-то римское в них сохранялось. То есть это удивительное государственное образование, основатель которой, безусловно, заслуживает нашего внимания. Но о деталях его столетней жизни, якобы столетней, мы знаем крайне мало. Не принято было, так сказать, человеческие подробности рассказывать об этих полубогах. Как император появлялся на состязании колесниц? Овальный стадион. Он появлялся так, что его фигура вырастала на фоне неба. Тем не менее, было знаменитое восстание Ника. Побеждай.
Да.
Давно, в начале византийской истории. То есть, казалось, сделано все, чтобы люди забыли в себе людское и были бы просто поголовными рабами, как к этому стремились их правители. Но свойство человеческой природы таково, что какими-то штрихами, какими-то особенностями. Люди, живущие в этой империи, сохраняют человеческое содержание. Мучительно, трудно. А империя живет. И они как бы почва. Между прочим, в Европе европейские слагатели песен, стихов, так и называли крестьян. Почва.
Угу.
Земля, по которой мы ступаем. Никто, ничто. Первый, кто выбился из этого в Европе, но не у османов, это города. Самые вольнолюбивые крепостные убегали от сеньоров. Куда?
В город.
Города еще нет, они его создадут.
Угу.
К стенам монастыря, на перекресток рек, где можно хорошо торговать. Так что первые свободные люди – это горожане. Русский город был крепостным, и этим очень сильно отличался. А у осман вообще нет города в этом понимании. Есть центр мировой торговли и источник добычи. Это Стамбул. А городской жизни, городской мозаики в Османской империи нет. Это махина, прямая наследница древних империй. Наложен на них сверху и живет бесконечно долго. Султан Осман дал пример империи. Как долго можно жить и править. И пример этот, вот по сей день овеянный мифами, все-таки в истории существует. Мы не можем сказать точно, что 100 лет, как по условным датам. Но что очень долго и очень крепко он сидел на троне, и что следующий такой взлет будет очень нескоро при Сулеймане Великолепном, очень нескоро, это очевидно. Он имеет право называться основателем, он имеет право быть вписанным в историю, и он несет в своем правлении, этом бесконечно долгом, черты, в том числе и Древнего Востока, как типа цивилизации, не европейского, другого. Вот существуют два типа цивилизаций. Россия, как всегда, между ними.
Угу.
Она немного так и немного эдак. В ней есть и то, и другое. Но замечательные фигуры попадаются и в России. И Петр Первый со своей Екатерина маленькой II. Головкой. И Екатерина Вторая, конечно же.
Елизавета Петровна.
Великий гений Пушкин. Без Пушкина невозможно жить. В «Капитанской дочке» сделал ее милосердной.
Да.
Это не может быть случайно. Он видел в ней не только негативное монархическое начало, женское начало. Она, кстати, совершенно порвала тесные связи с Европой, с Дидро. Она пригласила Дидро на работу в Россию. Дидро согласился. Наверняка зарплата была замечательная. Но это не состоялось, потому что грянул Пугачевский бунт 1773-75. И она, как женщина, была особенно оскорблена тем, что этот мужлан назвался ее мужем.
Угу.
Лучше быть убийцей мужа, о чем все знали,
да,
чем отвечать каким-либо образом этому неотесанному мужику. Посмел царицу русскую, пусть немку по происхождению, но она переняла природу русских. Посмел назвать своей супругой. Эта история, конечно, чудовищная.
По сути, захотел быть владычицей морской.
Да,
как
старуха. Мало-мало,
да, мало.
Хочу еще и это, хочу и это. И так оно и было. Таким образом, султан Осман основал нечто грандиозное. Создал фундамент будущей Османской империи, который переживет даже российскую, не говоря о Византии, вошел в историю как создатель мощного войска янычарского. Это их изобретение, которое работало на Османскую империю великолепно. Он творец этого отнюдь не римского войска.
Угу. Применяли ему и платить нужно этому
конечно,
войску.
Конечно.
Чтобы оно было довольно.
Чтобы оно не взбунтовалось. Да. Потому что бунт янычар – это конец света для Османской империи. Но их держали так, что они не восставали.
В 19 веке все-таки с ними пришлось покончить. Трение очень было, жестко, да. Чтобы...
Но в 19-м, да. А пока на них основывается то, что изваял наш с вами персонаж султан Осман. Он изваял нечто грандиозное, не очень понимает. Защищается от соседей. Сначала Византия была соперницей. Крымские татары, Кафа, Феодосия, тоже были соперники. А потом она накрыла собой все. И не на одно столетие. Вот каков наш с вами персонаж.
Да, там же замечательная история про то, как они пожирали постепенно по кускам Византию.
Пока... Откусывали по куску, те пытались. Никейская империя стать самостоятельным. Проглотили. Они глотали и глотали и глотали, дойдя
и
совершенно до сердца Европы.
В конце концов, сожрали Константинополь.
Абсолютно.
Причем сожрали так, что это очень страшно. Вот когда читаешь о том, как брали Константинополь, это страшно. Вот, то есть ощущение, что все вот в этот момент наступило светопредставление. Хотя, в общем, жизнь продолжается-то в большей части мира, но ощущение, что вот с падением Константинополя...
Да, великий культурный центр, цивилизационная характерная фигура рухнула под ударом каких-то тюрк. Такая история, таков глобальный исторический синтез, вне которого цивилизации существовать не могут. Они живут, влияя друг на друга, сливаясь при всех трудностях, синтезируясь. Ведь это вот синтез Востока и Запада, это как слияние жидкого масла и воды.
Угу.
Они не должны соединяться. Но они соединяются. И наш Осман затеял великое дело. И не зря он стал, Алексей, объектом нашего внимания.
Не зря.
Он имеет на это историческое право.
Да.
Никакой симпатии он не вызывает, но отдать ему должное есть желание.
Но он положил же начало довольно многим традициям, вот в том числе и традициям избавляться от братьев.
Так.
Это же практически для каждого султана.
Потом характер. Это стало нормой.
Да.
Едва смена власти, всех братьев перебить. Желательно и племянников тоже. Все-таки вот Русь, находящаяся между Западом и Востоком, это у Востока не переняла. Вот обожествление правителя, это сколько хотите. А вот это нет. Тут она осталась Европой. Вообще в России очень интересно находить черты разных цивилизаций, на границе которых она расположилась. Но просто пограничье. Она не может не впитывать разные элементы. И она это всегда делала.
Ну, это же сказано тоже у Дюма, да, где, по-моему, в «Графине де Монсоро», чем обычно занимаются? Братья короля, кузены короля, заговорами, интригами, злоумышлением.
Такова придворная жизнь.
Да. А, так что, может быть, действительно, ну, тебе спокойней, ты не станешь обожествленным правителем, если есть кто-то, кто тоже вот от того же, от предыдущего.
Слово оппозиция не их слово.
Да.
Да и не российское тоже. Разве Дума дореволюционная была центром оппозиции? Да нет. Говорильней. И народ это прекрасно понимал. И когда морячок из восставших сказал, который тут временный, слазь. Кончилось ваше время. Это же гениально.
Да.
Он почуял, что кончилось их время создавать видимость оппозиции. Будет снова единовластие, другое, но очень прочное.
А вот ведь страшно боялись их. Вот страшно боялись османов в Европе. Вообще Восточная Европа, это она все время кого-то боится. Она боялась монгол, она боялась...
Арабы.
Арабов. Но она османов боялась,
Карл
по-моему, гораздо больше.
Карл Мартел еще остановил арабов когда? Ведь это же было совершенно вдруг из глубины пустыни или из маленького оазиса поднимается немыслимая сила. Вот это свойство восточных цивилизаций. Об одной из которых... мы сегодня и говорим.
Сейчас прервемся на 3 минуты, но вернемся в студию и продолжим еще разговор об Османской империи.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Продолжаем программу «Все так». Наталья Ивановна Басовская и великий, вообще великий, наверное,
Осман. Безусловно.
Великий.
Имеет право так
называться. Бессмертный, по большому
счету. Почти 100 лет ему приписали жизни и правления. Конечно, тут участвует миф, но миф – это исторический источник. Угу. Он возвеличивает и мифологизирует того, кто этого заслуживает. Незаметные люди в мифы не попадают. А он попал твердо со своим 100-летним правлением.
Ну, мы еще упоминали его потомка, Сулеймана Великолепного. Обычно, когда дают прозвище «Великолепный»,
это апогей.
Вот здесь вот у них самый-самый расцвет. У них вот тут вот все прямо вот шикарно.
Ко двору
шикарно.
Приглашены поэты, музыканты. Двор тоже европеизируется. Ислам не разрешает человеческих изваяний. Они начинают, пригласили мастера из той самой Феодосии из Крыма, который ваял фигуры правителей. Они, находясь тоже в промежуточном положении, хотят сколько-то европеизироваться, конечно, не уступая свою конфессию. Конфессия – это святое.
Ну, вот что еще интересно, ведь когда-то Восток был культурным центром на фоне Дикого Запада.
Безусловно.
И во времена крестовых походов, особенно первых, это скорее Дикая Европа нападает на...
Европейцы очень... научились там мыться горячей водой. До крестовых походов они не знали, что можно мыться горячей водой. Они выходили на улицу, там бочка с водой, бум, кулаком пробил, брызнул себе в лицо. Это он умылся. Там они обнаружили дивные ковры, шелка, принесли с собой роскошь, что усилило нажим на крестьян. Хотим шелкового, хотим меховых одеяний, роскошных, ковров, которым нет цены. Это все Восток и Запад. И вот наш сегодняшний персонаж – это Восток и Запад. Он, конечно же, в чем-то европеизированный, но очень восточный тюркский человек.
Куда же все делось? Вот сначала к ним приезжали за роскошью и культурой, а тут уже они зовут. Привезите нам культуру и роскоши.
Sic transit gloria mundi. Угу. Проходит великая людская слава, проходят, утекают богатства, идет исторический процесс, и от этого никуда не деться. Это, Алексей, как бы такой абсолютный закон бытия. Угу. Блеск, взлет, падение. Опять блеск, взлет и опять падение. А если вырастает нечто новое, оно похоже, но неравнозначно и неадекватно прошлому. Это что-то другое. Угу. Вот то, что он основал, он не мог представить, во что это вырастет. Угу. Но... Золотой мост. Угу. Константинополь – золотой мост между Востоком и Западом. По-моему, это Маркс сказал.
Да.
Он очень умел красиво и точно сказать. Я знакомился с трудами Маркса и Энгельса неформально. В частности, изучала их архив. Угу. Он был опубликован в 30-е годы. Угу. Боже, как интересно. Видишь, сколько они прочли. Какие делали выписки. Каковы их комментарии на полях. Эти люди верили в то, что у них в руках ключик от светлого будущего. Ну, Энгельс увидел начало конца идеи. Маркс не увидел ничего. Угу. Ушел с этой верой, из этой жизни. А так, на самом деле, ключика от цивилизации нет ни у кого. И быть не может.
Да. Но Константинополь при этом стал со временем вожделенным пределом мечтаний уже Российской империи. Которая...
Золотой мост, золотой, на то и золотой. И не зря в Зимнем дворце побывала депутация. Угу. Екатерина II была женщина очень умная. И она чувствовала, что там не только угроза. Надо попробовать договориться. Со времен Карла Великого европейцы пытались договариваться с Востоком. Карл Великий наивно думал, что он может обратить мусульман в христианство. Угу. Послал туда депутацию, чтобы обратить к аббасидам. И чтобы они, они противостояли аммиядам. Аммияда на Пиренейском полуострове, аббасиды — Дамаск. И вот они прибыли с книгами христианскими и с попыткой уговорить принять христианство, что абсолютно в принципе исключается. Но контакт родился. И в ответ правитель Дамаска подарил Карлу Великому, что бы он подарил? Белого слона. Все знаете, молодец, Алексей. Белого слона. Он увидел где-то, думал, что это два носа или два хвоста, не мог разобраться, но сказал: хочу такого же. Из слоновой кости была фигурка.
Вообще же это тоже некая традиция — дарить животных вот с востока на запад. Роскошный, легендарный жираф Лоренцо Великолепного, который, жираф, видимо, недолго прожил.
Лошади. Да. В этих краях им не жизнь. В общем, правители тешили себя всем, чем могли, и наш султан Осман был не из последних удальцов.
Действительно, империю он создал уникальную. Но все-таки вот появилась Российская империя, и настырно, практически с Петра и до Николая II, воевала и воевала с ними. Воевала.
Особенно били турок на море.
Да.
Знаменитый Лепанто — не единственное их поражение. Первое, но не единственное. Хуан Австрийский, этот замечательный, нелюбимый отцом, мальчик, герой, проплыл на лодке вдоль рядов своих кораблей, просил стоять насмерть, что они и сделали. И все это у османов впереди. А пока осман наслаждался почти 100 лет, как говорит народ, безоблачной жизнью и правлением.
Да. Битва при Лепанто действительно такое
знаменательное.
Это битва народов на море, на самом деле. Вот это как, да, это не... Это первая битва
это
народов,
точно,
по сути,
это точно.
Такая.
Колоссальная. Впереди Гангут и прочее. Но здесь это первое столкновение на море. Трогательный этот Хуан Австрийский.
Хуан Австрийский.
Брошенный, никому не нужный, прославился как герой. О нем у нас была когда-то передача очень давно. Очень давно.
Да.
Можно сделать такой вот тоже цикл. Хотя Алексей Алексеевич наши циклы вроде не очень жалует. И все-таки можно сделать цикл «Великие завоеватели». Великие победители. Мне кажется, это будет очень классно. Мы подумаем про это.
Подумаем обязательно.
Договорились.
Наталья Ивановна Басовская, программа «Все так». Мы встретимся через неделю.
Будем ждать.
Спасибо.
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».